Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Константин Симонов к нам пришел, проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва Бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно смотреть. И про нефть, про газ, естественно, мы будем про с вами говорить. Да, про НПЗ, про ОПЕК. Но хочется, конечно, начать с французов. Я вот прям как эту новость увидела, думаю, надо обязательно с Константином как раз с этого эфир начать, потому что задержали танкер французы, значит, без опознавательных знаков отправили на допрос команду. Спрашивали, где вы, откуда, что везете. Вот, внятных объяснений не было. И потом уже Владимир Путин сказал, что, в общем, задержание флота с российской командой – это откровенное пиратство. И, кстати, после этих слов, в принципе, их отпустили. Но многие считают, что это определенный прецедент, потому что есть ощущение, что европейцы будут щупать тему вот так называемого пиратства.
Да, Евгений, тоже, конечно, хочется вслед за вами сказать, что действительно в четверг Владимир Путин на заседании Валдайского клуба сказал, что это пиратство, причем неоднократно это слово произнес, и к пиратам надо, соответственно, относиться. И французы испугались, танкер отпустили, правда, китайскому капитану вменили обязанность явиться в суд, потому что дело не закрыло. А потом еще и вчера и правительство разогнали, осознав, что неправ. Ну, конечно, это все, к сожалению, шутка в том плане, что я не думаю, что французы так уж прямо осознали, что они творят. Но на самом деле ситуация действительно достаточно опасная. И вот тут действительно вопрос ключевой в том, как Россия будет на это реагировать. Почему? Потому что мы неоднократно обсуждали, собственно, что понятие, и, кстати, тоже вот тема теневого флота затрагивалась на Валдае, и тоже Путин говорил, что, собственно, понятие теневой флот – это история, придуманная с той западной стороны, потому что, на самом деле, и мы тоже в программе это обсуждали, что термин «теневой флот» на самом деле действительно такая придумка, для того, чтобы как раз изображать танкеры, которые перевозят российскую нефть, подсанкционные танкеры, как вот что-то опасное для морского судоходства, находящееся вне правового поля. Вот. А на самом деле, да, существует несколько официальных признанных, наиболее, как бы, так скажем, признанных реестров морского права, но на самом деле нет такого международного закона или конвенции, которая говорит, что вот эти суда, они признаются всеми странами, эти не признаются. Да, еще раз повторяю, есть несколько наиболее авторитетных реестров, у них там есть разные классификации в зависимости от того, действительно, какие суда они считают там более надежными, менее надежными. Но опять же, это как бы альтернативные коммерческие истории, и суда, которые перевозят российскую нефть, они, в принципе, обладают всеми атрибутами. У них есть страховое покрытие, эту тему мы давно решили, да. Страховка может быть российских компаний, может быть, компаний из Казахстана, из других стран. Но, опять же, а почему мы решили, что страховка P&I Club в Лондоне лучше, чем страховка там, российской компании? Это Запад считает, что, собственно, так было принято всегда, что вот это приличный клуб джентльменов, а все остальное не считается. А почему, собственно? Это их взгляд на вещи. Еще раз повторяю, нет никакой конвенции там страховой, где говорится, что мы признаем, и весь мир, и Россия признает тоже, что вот есть P&I Club, знаменитый, великий, ужасный, а все остальное
от лукавого.
Это все, да, от лукавого, абсолютно верно. Поэтому Европейский Союз вносит сюда, как известно, в свои санкционные списки. Вот сейчас все ожидается 19-й пакет, который что-то никак не принимается, хотя уже пресс-релиз вышел две недели назад, но никак, так, собственно, он юридическую форму не обретет. Но мы знаем, что там тоже будет опять там, чуть менее чем 200 судов, опять внесены в новые санкционные списки. Ну, что это значит? Это означает, что европейские компании не имеют права с этими судами иметь никаких коммерческих дел. То есть европейские компании не должны их страховать, европейские порты не должны их принимать, но это вовсе не означает, что европейские страны имеют право арестовывать эти суда на том основании, что они входят в их санкционные списки. Потому что Европа пытается именно так это изобразить. Вот у нас есть санкционные списки,
и мы арестовываем.
И если это судно, давайте... И Франция, кстати, вот действительно опасность этой ситуации, что Макрон как бы заявил, и западная пресса об этом пишет, что вот Франция придумала, как ей кажется, очень эффективное средство, давайте задерживать суда, которые в санкционные списки входят, досматривать их, арестовывать их, держать их у себя там недельку-две, и это будет угу. разрушать как бы логистику, потому что они же не знали, что их на две недели там в порту Бреста, скажем, французского, будут мариновать. И вот как бы так развалится торговля российской нефтью.
Генеральная линия-то такая, это снизить возможности России по торговле энергоресурсами.
Нет, очевидно, очевидно, да. что... Нет, совершенно понятно, что Европейский Союз и Великобритания считают, что нужно усилить экономическое давление на Россию. Я давно говорил, что их план предельно прост. В их логике российская экономика должна рухнуть быстрее, чем украинский фронт. Все. В этом плане они пытаются именно угу. сейчас... придумать что-то новое и сверхъестественное для того, чтобы в российской экономике сейчас именно возникли настолько непреодолимые проблемы, что они должны заставить российское политическое руководство да. изменить свою политическую позицию по Украине. Тут все предельно ясно и просто. Ключевой вопрос, что они могут придумать. Поэтому да, основной сюжет – это, конечно, торговля российской нефтью. Вот был заход Трампа на тему «давайте будем вводить тарифы на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть». Мы видим тут тоже серия продолжающихся заявлений со стороны Индии, со стороны Турции. Ну, Китай уже угу. как бы перестал заявлять. Но общая позиция заключается в том, что пока нам это выгодно, мы продолжаем покупать нефть. Ну, вот достаточно, можно сказать, циничная позиция Индии, но она понятна. И Индия, опять же, судя по западной прессе, заявила на переговорах с Соединенными Штатами, что если вы нам дадите нефть дешевле российской, там, снимите санкции с Венесуэлы или с Ирана, если Венесуэла привезет нам нефть дешевле, мы можем заместить венесуэльской нефтью российскую нефть. Да, это, ну, можно там говорить, вот какие циничные ребята, но, опять же, это бизнес, собственно, я думаю, этот подход вполне предсказуем и понятен. Но на самом деле мы никогда не боялись коммерческой конкуренции с другими поставщиками. Мы видим, что нас пытаются геополитически из этой игры вывести.
Но интересно, Константин, здесь другое. Ведь французы, по сути, действительно создают некий прецедент. И я в этом отношении вспоминаю, помните, мы тоже с вами обсуждали, когда американцы задержали иранский танкер, перелили нефть и отпустили. Но иранцы тогда прям пригрозили чуть ли не перекрытием Армуза, и вроде бы американцы отползли.
Ну, иранцы потом подождали и тоже танкер задержали.
Да, а в данном случае получается, что...
Известный принцип око за око.
Что, по сути, французы тестируют эту историю. Тут плюс мы помним заявление, бравурное заявление балтийских государств по поводу Балтики как внутреннего моря НАТО. Плюс мы помним, что эстонцы тоже грозились там, задержанием из-за подозрений в перевозке чего-то российского флота. То есть получается, что наши танкеры действительно придется сопровождать вооруженными силами?
Действительно, мы уже неоднократно видели подобного рода инциденты в зоне Балтики, и вот теперь, собственно, расширяется география, и французы уже предлагают арестовывать и задерживать суда да. не только в акватории Балтийского моря. Но сейчас я отвечу на ваш вопрос на тему, что же нам с этим делать. Давайте несколько слов все-таки, опять же, о правовой коллизии скажем. Почему? Потому что есть Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Там достаточно четко описано, собственно, что такое территориальные воды государства. И тоже интересно, что Франция задерживала это судно не в территориальных водах, а в своей экономической зоне. Экономическая зона – это не воды государства, это не территория. Это не территория страны. Ну, у нас часто используют термин «нейтральные воды». На самом деле, такого термина в морском международном праве нет. Но понятно, о чем идет речь. То есть это воды вне юрисдикции страны. То есть Франция, на самом деле, действительно, и в этом плане можно только согласиться с нашим президентом, что действительно это, вот, в нашем понимании, это пиратство, потому что задержание судна проходило, еще раз повторяю, вне территориальных вод Франции. И, собственно, такого рода прецеденты в Балтике тоже были. Мы сейчас вспомним об этом, вот опять же в контексте вашего вопроса на тему сопровождения судов. Франция задержала судно в своей экономической зоне, дальше произошла буксировка в территориальные воды Франции, после чего судно поставили на арест в порт Брест. То есть с точки зрения международного права, действительно, действия Франции абсолютно незаконны. Там есть определенные зацепки, связанные с тем, что там прописаны случаи, на основании которых страна может выражать озабоченность и как бы проводить досмотры. И в этом плане, помните, в чем как была официальная зацепка Франции? Судно обвинили в том, что якобы с этого судна запускались дроны, которые парализовали работу аэропорта города Копенгаген в Дании. То есть почему, собственно, к этому прицепились? Потому что там действительно прописано, что риски терроризма, риски сбора там разведывательной информации, они относятся вот к этой категории, экологические риски там тоже присутствуют. Поэтому все время муссируется, раньше муссировалась тема экологии, то есть постоянно говорили о том, что это все ржавые суда, они очень старые, непонятно страховое покрытие, надо срочно это перекрыть, а то будет экологическая катастрофа.
Качали, ну, кстати, тему экологии, да, безопасности,
да,
всего.
Кстати, уже мы, как известно, почти 4 года находимся вот в состоянии жестких санкций, и ни одного серьезного случая, связанного с там разливом нефти с теневым танкером, не было. К вопросу о том, насколько эти танкеры особо старые и особо протекающие. Теперь, поскольку сейчас вот эта истерика начинается на тему дронов, мы видим, все большее число западных аэропортов попадают в, вот в зону этих неприятностей, то с дронами, то с воздушными шарами, начинают прокачивать вот эту тему, что как бы Россия, естественно, с помощью теневых танкеров не только возит нефть, но там, чтобы зря не плавать, еще и дроны по ходу плавания запускает по ходу судна. Соответственно, ничего не нашли, как мы знаем, то есть в этом плане тоже непонятно, на каком основании, собственно, эти обвинения были предъявлены, никаких доказательств нет, но, тем не менее, действительно, судно арестован. Теперь вот возвращаемся к вопросу все-таки, что же нам делать. На самом деле, помните, вот последний случай, то есть вопрос о том, что надо задерживать суда теневого флота, постоянно европейцами муссируется.
Конечно.
Но последний случай такого рода задержания в Балтийском море, потому что все предыдущие истории были действительно про Балтийское море. Это весна была 25-го года, когда Эстония задерживала, тоже, кстати, пыталась задержать, опять же, в своей экономической зоне судно, которое шло только на загрузку в российский порт, Услуга. Что тогда произошло? Напомню, что появился российский истребитель, и спецназ эстонский тут же ретировался. И несколько месяцев ничего не было. То есть вот это следующий случай, вот только сейчас он произошел. То есть европейцы все-таки не ожидали, видимо, того, что Россия пойдет тоже на такие ответные действия, потому что, ну, на самом деле, мы понимаем, что опять европейцы возвращаются к теме повышения градуса конфликта. Я, кстати, неоднократно комментирую 19-й пакет, вот в эфире передачи «Револьвер» говорил, что санкции относительно теневого флота, там, прайс-кэп и прочие вещи, они неэффективны, потому что наши нефтяные компании их научились преодолевать. Единственный вариант, собственно, для европейцев, это действительно перейти к следующему этапу, попробовать, если они на это решатся, задерживать действительно суда на основании того, что они находятся в санкционных списках. С точки зрения международного права мы разобрали. Это абсолютно незаконно, и это, мягко говоря, спорное решение. Путин сказал, что он не хотел бы конкретно говорить, на что мы пойдем, чтобы не обвинили Россию в том, что она эскалирует конфликт, но я думаю, что читалось, что Россия готова к применению, в том числе и вооруженных своих сил, для защиты этих судов. Да, можно сказать, что на этих судах далеко не только российские флаги висят, вот судно конкретное, которое задерживали во Франции, там был флаг Бенина, Но там российская нефть, или они идут на загрузку в российский порт. В принципе, это действительно, это касается нас напрямую, это касается нашей экономики. Другой вопрос, собственно, сколько у нас есть в наличии военных судов, каждый танкер сопровождать невозможно, но Россия, мне кажется, по-другому не получится. Мы должны обозначать свою готовность использовать военно-морской флот и, собственно, авиацию для того, чтобы защищать суда, особенно в регионе Балтийского моря, который действительно является самым опасным. А самым опасным с точки зрения наличия там эмоциональных стран Балтии, с точки зрения датских проливов, к этой теме тоже постоянно возвращается. У нас нет, к сожалению, другого пути. Может здесь возникнуть какой-то казус белли? Ну, к сожалению, да. Ну, а как? Как бы мы же не хотим остаться без денег. Поэтому спокойно наблюдать за тем, как действительно тестируют нас на реакцию. Там здесь задержали, посмотрели.
То есть это тестирование
увы, всё-таки? Ну, конечно, очевидно, что это тестирование. Тоже можно сказать, видите, французы вроде как там отпустили, но сегодня отпустили, завтра... Вместо нескольких дней задержат на несколько недель.
А не дай бог еще вариант безэкипажных катера, которые...
Ну, тоже все возможно. Вот я не случайно вспомнил вот эту историю с эстонцами. Увидели истребитель, на несколько месяцев замолчали. Ну, по-другому, к сожалению, не работает. Я сам не сторонник эскалации, но как бы если они все время дергают тигра за усы, ну что, тигр должен показывать, что он не бумажный.
7373948 – это телефон прямого эфира. Так, могут повредить судно в процессе следования, будет реальная утечка, что тогда делать, говорит Наталья. Так здесь же речь идет не о том, что надо предотвратить какие-то экологические катастрофы. Гипотетическая экологическая катастрофа воспринимается исключительно как некий повод для того, чтобы...
Нет, Наталья, на самом деле я понимаю ваш вопрос. Более того, известны случаи, опять же, об этом европейская пресса активно писала, что были попытки минирования судов, относящихся к Кеневому флоту, потому что, на самом деле, они же проходят рядом с Европой, и были случаи рядом с Италией. Более того, вот такой был интересный момент, вот когда арестовали Кузнецова, напомню, это украинский гражданин, который обвиняется немецкими следственными органами в том, что он был организатором подрывов северных потоков. Напомню, что официальная немецкая версия, что 7 украинских подрывников взорвали 3 нитки северных потоков. Ну, мы эту тему разбирали, почему я вспомнил, потому что в начале, когда его арестовали, я в итальянской прессе видел публикации на тему, что вроде бы как раз эту группу заодно и обвиняют в том, что именно они пытались минировать суда, а там тоже были случаи, в том числе и в водах, близких к Италии, происходило минирование. Но потом эта как-то тема ушла, но, видимо, было желание все повесить до кучи на этих украинских подрывников, пока этого не сделали, но еще раз повторяю, случаи были, их удалось предотвратить, поэтому здесь это решается только, как бы, опять же, бдительностью, то есть при... Но я напомню, кстати, что сейчас, это был еще указ несколько месяцев назад президента Путина, предполагающий, что теперь ФСБ получает особые полномочия по контролю портов. Судно, заходя в порт, должно получить разрешение ФСБ, но в моем понимании это означает, понятно, что ФСБ осознает риски, связанные с, как раз с нашими портами. И в этом плане, конечно, в российских водах и в российских портах суда проходят тщательную проверку. И здесь, я думаю, что мы защищены, я, по крайней мере, надеюсь, от терактов. Но есть и нейтральные вот эти воды, ну, как принято говорить, нейтральные воды. Там тоже есть риски этого минирования, но тут уже, конечно, все зависит от оборудования судов. Но я думаю, что и капитан судна, и капитаны судов прекрасно понимают, что они находятся в зоне риска, как бы, атак и беспилотных катеров, и минирования. То есть очевидно, что такого рода теракты вполне возможны. Опять же, это предотвращается в том числе и, конечно, интенсификацией, так скажем, появления российского флота в мировом океане, а как по-другому? Нас, понимаете, могут втянуть в морской бой, это может вообще всю мировую торговлю парализовать, но так у нас, к сожалению, нет другого пути.
Нет, а здесь, ну, правда, как бы бояться того, что, скорее всего, произойдет, ну, тоже странно. Потому что мы знаем, что в каждом санкционном пакете, практически европейском, были списки судов, с которыми нельзя было, да, проводить каждый какие-то операции.
Больше и больше,
да, да, нет запрет доступа в порты, значит, там поименное просто определение потом шла, не сработало до конца. Помните, на греков давили, на киприотов давили, кто там еще у нас судовладельцы, на всех давили вторичными санкциями.
Мальта,
да, на всех давили, тоже как бы все равно работа производится, но следующий этап, это, естественно, вот эта управляемая эскалация, давайте задержим и посмотрим, что будет. А, Путин на Валдае выступил, значит, хорошо, сделаем вид, что как бы вот мы отпустили, мы проверили. Ну, хорошо, а следующее, это такое привыкание постоянное.
Я с вами полностью согласен, то есть нам фактически предлагают отказаться от того, чтобы мы могли морским путем экспортировать нефть и нефтепродукты. Мы с этим не согласны, единственный вариант действительно предъявлять, к сожалению, это единственный вариант, еще раз повторяю, к огромному сожалению, я не сторонник этих мер, но я не вижу другого пути, как предъявлять военный аргумент и говорить о том, что мы это просто не оставим, будем защищать свою нефть, извините за пафос, в том числе и применяя военную силу. Если вы хотите морской бой, ну, вы получите морской бой, но мы не хотим оставаться вне мировой торговли, особенно когда нарушаются международные конвенции.
Так в том-то и дело, что если даже Россию исключить из мировой торговли, это все равно будет грозить рынку определенным коллапсом, потому что есть Индия, есть Китай, который закупает огромное количество наших ресурсов.
Понятно.
Виталий говорит, а кто-нибудь еще помимо наших нефтеналивных судов страхуются на альтернативных рынках Дубая, Турции, Казахстана, или только мы одни такие?
Ну, скажем так, есть суда, которые вообще без страховок плавают.
Ходят, да.
Вот, ходят, да, извините, прошу прощения. Вот, да, это тонкие глаголы с точки зрения использования их в морских делах. В этом плане, на самом деле, когда начались санкции против российского флота, действительно, встал вопрос, как мы будем. То есть мы могли вообще все в серую делать, как это делают упомянутые вами перевозчики нефти из Венесуэлы и Ирана. Там вообще суда, вот действительно, они ходят, они отключают транспондеры, они вообще никакие страховые покрытия не используют. Рядом с Малайзией происходит перевалка с судна на судно. И, например, в китайский порт заходит уже неподсанкционное судно с нефтью, которая оформляется как малазийская. И поэтому, если вы посмотрите таможенную статистику Китая, там вообще нет иранской нефти, хотя все знают, что, ну, все на рынке знают, что Китай эту нефть в Иране покупает. Вот. Мы на самом деле здесь проявили как бы определенную цивилизованность. То есть мы создали действительно систему, это важно, мы создали систему страхового покрытия, то есть так принято, да, что судно было застраховано, но мы с этим согласились.
Так только это же раздражает больше всего.
Возвращаемся к этой теме. Ну, почему кто-то решил, что страховка может быть только из Лондона или Соединённых Штатов?
В Лондоне так решили.
Ну, почему? Да, действительно, так решили в Лондоне, абсолютно верно.
И, по сути, я думаю, что это в большей степени раздражает, потому что как раз как бы вынужденная вот эта вот тактика, которую применяет Российская Федерация, показывает, что мир все-таки не безальтернативен.
Правильно. На самом деле... Это ведь проблема этих ребят из Лондона. Если бы они не вводили санкции, вы знаете, может так откровенно
все
сказать,
бы
может быть, мы десятилетиями продолжали бы страховаться у них, потому что все это работало, это было удобно нашим нефтяным компаниям. Они сами это сломали, ну, мы подумали и начинаем создавать свой бизнес, страхуем сами, это выгода нашим компаниям.
Давайте после новостей продолжим. Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, Константин Симонов здесь. Виталий говорит, я к чему, Лойц? Борзеют, потому что к ним ходят саудовцы, кувейцы, эмиратцы, иные поставщики, в том числе из многополярного мира, стабильно платят денежку, бизнес идет, а тут мы с казахстанской страховкой из Астаны. Непорядок, говорит Виталий. Ну, военная дисциплина нарушается, конечно.
Ну, с Виталием мы, собственно, об этом
да.
и говорили в предыдущей части, что и, честно скажем, и наши бы нефтяники дальше, собственно, занимались бы тем же самым, потому что опять же, давайте честно скажем, до начала СВО, в принципе, как все выглядело, и нам это еще в 90-е годы собственно, западные специалисты, при помощи, кстати, западных консультантов, которые здесь активно работали, угу. да и, честно говоря, продолжают работать, переименовавшись, но это так, к слову. Идея же была простой. Дорогие российские нефтяники, вот к вам пришел мудрый англосаксонский консультант, он вам сейчас все объясняет. Консультант им говорит: слушайте, ребята, все же просто, вы добудьте нефть, значит, довезите ее до вашего порта, там к вам приедет греческий танкер, судовладелец. В Лондоне так принято во всем мире, так все торгуют нефтью. Саудовцы, как действительно Виталий правильно говорит, там кувейцы, ребята из Эмиратов. Греческий судовладелец у вас загрузит нефть, в Лондоне купите страховку, в Швейцарии трейдер эту нефть продаст. Ваша задача просто добыли, довезли до порта, денежку свою получили. Дальше вообще все работает как часы. И, в принципе, наши нефтяники, послушав этих консультантов, так подумали: ну, в общем, удобно, да, добыл, довез, значит, погрузили, заплатили, трейдер продал. Не было бы счастья, да несчастье помогло, и это же не только касается страховок. Теперь в Швейцарии нет трейдера, который продает вашу нефть. Оказалось, в принципе, что все можно делать самим.
Потому что монополия,
все можно делать самим, можно самим страховать, можно самим перевозить. Можно самим продавать нефть. Ну, некоторые компании, они оставляли трейдеров. Там вот Лукойла был свой трейдер, Литаско. Не случайно, кстати, сейчас этих трейдеров все время пытаются в санкционные списки засунуть. Но тоже уже понятна технология. Там один трейдер попадает в санкционные списки, через неделю другой открывается. Да, пока, кстати, мы действительно используем в силу санкционных ограничений часто какие-то другие юрисдикции. Например, там трейдеры чаще всего находятся в Дубае. Когда... собственно, вот это все закончится, острая фаза. Я надеюсь, что, собственно, можно будет и из России все это делать. Я робко так надеюсь. Но, по крайней мере, мне кажется, что наши нефтяники, по крайней мере, к ним пришло простое осознание, что, в принципе, можно все это делать самим. Да, сейчас у нас за счет как бы понятной санкционной истории приходится давать дисконты. И в этом плане, да, это, опять же, секретом не является. Но в ситуации, когда мы вернемся там в какой-то перспективе уже более такими эффективными участниками мирового рынка, вот эту часть истории мы оставим за собой, и это достаточно тоже важный момент, важный урок, и наши нефтяники, еще раз повторяю, осознают, что можно самим, то есть не нужен вам ни греческий судовладелец, ни лондонский страховщик, ни швейцарский трейдер, вы вполне можете, если у вас востребованы товары, вполне можете его продавать сами.
Ну, давайте про внутренний рынок поговорим, потому что у нас сложности возникли, и в этой связи, например, вице-премьер Александр Новак предлагает нарастить в октябре поставки белорусского топлива в Россию до 300 тысяч тонн в месяц. Значит, это следует из обращения Новака премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас, в сентябре точнее, объем поставок оценивался в 45 тысяч тонн. Ну, то есть у нас ряд мер пытаются принять для того, чтобы стабилизировать рынок, но вот вопрос, просвет виден?
Не только из Беларуси, там действительно еще и история была, что, может быть, импорт. И действительно, вот с точки зрения российских граждан, это может выглядеть необычно. Необычно. Я имею в виду, что, ладно, Беларусь, но там еще возможен импорт бензина из Южной Кореи, из Сингапура. Опять же, как бы мы не привыкли к этому. Хотя, если честно, то на самом деле нефтедобывающие страны тоже бывают. Богатые тоже плачут, и нефтедобывающие страны тоже бывают иногда импортируют топливо. Кстати, вот Саудовская Аравия, например, она достаточно активно импортирует нефтепродукты из России. Особенно, кстати, в высокий сезон кондиционирования, потому что мы и саудиты связаны сейчас одной нитью, обязательствами по ОПЕК+, может быть, мы еще об этом поговорим сегодня, и в этом плане саудиты не могут. Известно, что у саудитов есть определенный профицит добычных возможностей, и они могут оперативно нарастить добычу, но поскольку у нас есть сделка ОПЕК+, то, соответственно, они не могут наращивать экспорт, и в высокий отопительный сезон, а летом там жарковато, соответственно, они берут российские нефтепродукты, используют их для генерации электроэнергии на своей территории, а нефть продают на экспорт, это, в общем-то, это более нормально. Маржинальная история. У нас почему, собственно, вот эти страны возникают, Сингапур, там Южная Корея, потому что, да, у нас есть определенная ситуация с дефицитом топлива, но она носит не то, что такой всеобщий характер, она носит ярко выраженный региональный характер. Где наиболее острая ситуация? В Крыму, и на Дальнем Востоке. В Крыму и на Дальнем Востоке, да, там, собственно, несмотря на то, что на Дальнем Востоке есть, как известно, два НПЗ, в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, но, тем не менее, они не покрыли пиковый спрос, потому что, на самом деле, и вот, собственно, и возникла идея там, взять нужные объемы на короткий промежуток времени. Я скажу честно, что вот вы спросили, Евгений, близок ли просвет? Он близок, но он связан, конечно, не с теми мерами, которые правительство принимает. Мы в прошлый раз подробно обсуждали тему, почему нефтяные компании не строят нефтеперерабатывающие заводы. Угу. Вот, коротко я могу сказать, что все связано с экономикой, потому что мы с вами, дорогие радиослушатели, хотим, чтобы нефтяные компании и налоги заплатили, и нефть экспортировали. Вот мы подробно обсуждали новые санкционные ограничения, и нашли этого перевозчика, и чтобы его не захватили французы, и чтобы нефть была реализованы на внешних рынках, налоги все уплаченные в бюджет, и еще и чтобы бензин был дешевым. И еще чтобы строились новые нефтеперерабатывающие заводы. Ну, давайте тоже честно скажем, что у нефтяных компаний своих инвестиционных возможностей строить нефтеперерабатывающие заводы, да еще и не имея четкого понимания, на самом деле, какой будет спрос на внутреннем рынке, все это достаточно сложно, и экспорт сырой нефти по-прежнему является более маржинальной историей, чем внутренний рынок топлива. И, кстати, механизм демпфера фактически это признает. Почему? Потому что неоднократно мы об этом говорили, но давайте тоже еще раз коротко напомним, что такое демпфер. Демпфер – это когда государство признает, что экспорт нефтепродуктов более маржинален для нефтяных компаний, чем поставки этих же нефтепродуктов на внутренний рынок, и правительство 68% компенсирует нефтяникам, собственно, от вот этой разницы. Угу. Да? То есть правительство признает своими расчетами, что да, то есть, ну, грубо говоря, вот у вас есть НПЗ, вы произвели бензин, но вам его выгоднее продать, чем поставить на внутренний рынок, и государство говорит, нет, вы обязаны поставить на внутренний рынок, но мы понимаем, что экономика ухудшается, мы 68% от вот этой дельты вам вернем. Но на самом деле там тоже есть хитрые правила, то есть если цена на бирже превышает тагетированные значения, то нефтяники демпфер не получают. Это просто вот, если вы говорите, в чем причины этого топливного кризиса, их легко перечислить. Возник сезон высокого спроса, связанный с автопутешествиями. Да, россияне стали путешествовать на машинах, у нас строятся дороги, существуют возможности. И, кстати, на Дальнем Востоке именно это и произошло. И в Крыму то же самое, именно это и произошло. То есть возник сезон высокого спроса. Да, предложение отстает, потому что тут нет и новых НПЗ, а старые лупят дронами, и мы знаем, что у нас достаточно активное выбытие мощностей. Тут тоже, я думаю, нет никакой сенсации, и мы об этом говорим. Другое дело, что у нас статистика закрыта. Я считаю, это неправильно, много раз говорил, что неправильно, потому что в итоге мы вынуждены читать Bloomberg, там всякие страсти пишут.
Непонятно, вот они нагнетают?
Уже там, да, уже там чуть ли там не про 40%. Ну, понятно, что это бредятина, на самом деле. Но такое, если вы откроете наш Телеграм, там вот эта цифра фигурирует. Откуда она, кстати, взялась, я до конца не пойму. Но вот эти все страсти, они раздуваются. При этом, кстати, обратите внимание, что вот только вышли свежие цифры по рентным сборам с нефтегазовых компаний за сентябрь. Демпфер сентябрьский и демпфер августовский, извините, отличаются на 50 миллиардов рублей. То есть это значит, что нефтяники бензиновые выплаты не получили в сентябре. То есть государство тем самым им этот демпфер не заплатило. Опять же, вот это как бы результат этой истории. 50 миллиардов примерно остались в бюджете. То есть мы не совсем довольны ростом цен на бензин, но как бы эти деньги идут вот за счет истории с демпфером, идут в бюджет страны. Тоже давайте об этом напомним. Вот. А закончится это, когда, собственно, россияне вернутся полностью на свои рабочие места, давайте тоже откровенно скажем, когда закончится высокий сезон, поэтому это произойдет уже очень скоро, то есть в этом плане скоро-скоро цены, то есть и скоро и рынок, я имею в виду, будет насыщен, просто спроса такого не будет, да, и цены, действительно, да, бензинная инфляция пока примерно в два раза опережает общий уровень цен с января.
И, наверное, не стоит все-таки забывать, что как бы вражеские силы, они целенаправленно направляют беспилотники,
конечно,
да, на
конечно,
нефтеперерабатывающие конечно. Заводы, чтобы снизить как бы возможности России по
производству топлива. Да, этим летом четко видно, что начались веерные атаки, то есть один и тот же завод атакуется как бы день за днем. То есть они его ремонтируют, отремонтировали снова. То есть очевидно, что здесь, да, тактика постоянной охоты, она применяется.
Но есть еще тема с ОПЕК, потому что, значит, нефть вроде как укрепляется, но хотя я не знаю, а нам имеет смысл сейчас как это, прогнозировать, сколько может стоить нефть, потому что, ну, у нас бюджет там верстается под определенную стоимость, но вообще кажется, что никакие катаклизмы или еще что-то уже особенно на цену не влияют, нет?
Прогнозировать цены на нефть очень неблагодарное занятие, безусловно. Но на самом деле здесь с точки зрения ОПЕК плюс интриг довольно много. Почему? Потому что на самом деле действительно цена на нефть сейчас находится, ну, скажем честно, на, так скажем, не на самых высоких уровнях. Да? То есть она стабильно уже ниже $70 за баррель по Бренту. А не забывайте, что существуют дисконты, это означает, что стоимость российской нефти еще ниже, и вы справедливо сказали, что сейчас уже запущен бюджетный процесс, собственно, ну как запущен, уже бюджет внесен в Государственную Думу,
да,
и в этом плане там прогнозные цены на российскую нефть, Urals, они выше, чем сегодня стоит наша нефть, ну нельзя сказать, что там прямо какие-то сверхвысокие ожидания заложены, но тем не менее, да, сейчас ситуация чуть хуже, но в этом плане ОПЕК плюс, напомню, создавалось для того, чтобы балансировать рынок, и в ситуации низких цен, по идее, ОПЕК плюс должна сокращать добычу для того, чтобы ограничивать поставки нефти на рынок и попробовать цены приподнимать, потому что все-таки ключевая задача ОПЕК плюс обеспечить относительно высокие цены, которые выгодны экспортерам. Да, это же организация экспортеров, а они заинтересованы в относительно высоких ценах на нефть. А тут получается, что со 2 апреля ОПЕК плюс целенаправленно наращивает добычу.
Снял очередные
ограничения. 5 октября, как бы, если коротко, то есть есть квоты в рамках ОПЕК плюс, а потом еще 8 стран в рамках ОПЕК плюс взяли на себя так называемые самоограничения дополнительные. И вот сейчас эти 8 стран снимают с себя вот эти дополнительные самоограничения. Но тоже любопытно, что сначала в западную прессу там вбросили слухи, что будет на 500 тысяч как бы рост этих квот, но в итоге ограничились гораздо более скромным уровнем 136 тысяч, но тем не менее, да, и в этом плане тоже тут с точки зрения текущей реакции довольно грамотно, то есть сначала рассказать, что 500 тысяч будет, рынки ждут 500 тысяч, потом принимается более аккуратное решение, в этом плане цены не упали в понедельник, а даже немножко выросли на фоне того, что ожидали, может быть, более страшных решений, но в целом все равно цены, еще раз повторяю, болтаются там на уровне $65 по Бренту, это маловато. Но ОПЕК плюс проводит, собственно, политику по росту добычи, и это является, на самом деле, предметом для такого серьезного обсуждения, что, собственно, задумали Россия и Саудовская Аравия. Интересно, кстати, что западная пресса пишет, что по инициативе России этот рост произошел, хотя до этого все писали, что это сознательная линия Саудовской Аравии, которая считает важным сейчас именно попробует нарастить добычу, и возникает призрак ценовой войны на рынке. Это давняя как бы идея, она заключается в том, что Соединенные Штаты, а также ряд других, не входящих в ОПЕК плюс безбилетников, они пользуются вот этой выгодной для них ситуацией, когда ОПЕК плюс берет на себя функцию стабилизации цен за счет ограничения добычи, а они ничем не связаны, они получают относительно высокие цены и наращивают добычу. И как можно с этим? Это не только касается Соединенных Штатов. Очень хорошая статистика, кстати, в Канаде, в соседней, которую Соединенные Штаты пока не присоединят никак к себе. Гайана, где работает ExxonMobil, хотя это называется независимой страной, но, по сути дела, это американская нефть. Так же, как, кстати, американцы добывают нефть. Это тоже еще один, кстати, из таких объяснений, еще одно из объяснений, почему Саудовская Аравия настаивает на росте добычи, потому что некоторые страны, прежде всего Казахстан, не выполняют своих обязательств по ОПЕК+, и Саудовская Аравия пытается как бы поднять квоты, чтобы это выглядело, ну, более прилично. А почему Казахстан не выполняет? Потому что Казахстан разводит руками, говорит, вот у меня американцы как бы добывают, а мы им ничего не можем объяснить, потому что американцам как бы ОПЕК плюс не писан. Они говорят, знаете, там приходят из казахского правительства к ним, они говорят, до свидания, мы под это не подписывались, ни под какие ОПЕК плюс, вы там сами разбирайтесь, а мы как добывали, так и будем добывать. Вот, и идея заключается в том, что если, как бы гипотеза, да, что если попробовать подержать цены на нефть низкими на каком-то длинном интервале, то дорогие по себестоимости проекты, они должны испытывать определенную турбулентность. А дорогие это какие? Это прежде всего проекты по производству сланцевой нефти в штате Техас. И, в принципе, действительно, если посмотреть на американскую статистику, в 2025 году добыча в Соединенных Штатах встала, то есть в этом плане нет роста. А до этого, в общем-то, там были приличные моменты. По некоторым сланцевым проектам, например, по Бакену, это второе сланцевое месторождение в Соединенных Штатах, если смотреть первое полугодие 2025 года к первому полугодию 2024 года, там проседание аж на 4%. То есть в этом плане есть уже ощутимые проблемы у сланцевиков. Вот. И, кстати, любопытно, что вот я читал в нашем любимом Блумберге такую статью, что вот сейчас буквально через несколько дней саудовский принц едет к Трампу. Вот, и по версии Блумберга будет объяснять Трампу, что надо цены держать низкими, потому что тогда упадет стоимость бензина на американских заправках, а у Трампа сейчас шатдаун, там, в общем, опять он как бы сконцентрирован на внутренних историях, и ему это как бы должно понравиться. Но, понимаете, Трамп тоже оказывается в такой амбивалентной ситуации. С одной стороны, нужно... Нет, низкие цены на заправках – это хорошо для американского избирателя и, наверное, для рейтинга Трампа, но очень плохо для американских нефтяных компаний, которые вообще-то финансировали избирательную кампанию Трампа и которые периодически ходят к нему в Белый дом, выражает свое недовольство. То есть тут тоже такая история очень любопытная, а что будет делать Трамп в этой ситуации. Но я считаю, что вообще эта ценовая война потенциальная такая очень опасная история. Почему? Потому что, ну, можно, конечно, потестировать американских сланцевиков на тему, выдержат ли они в длительную, вот, собственно, низкие цены. Но ведь и себя будем тестировать, об этом тоже не стоит забывать. Вот у нас... Я не скажу, что у нас прям такие суперпроседающие нефтегазовые доходы, но, тем не менее, вот по октябрю цифра там порядка 580 миллиардов, она не самая впечатляющая. Конечно, там идет серьезное отставание от 2024 года.
У нас проблема
правда, с... Ну, правда, не надо забывать, что 2024 год был вторым в истории по ретным сборам. Первым был 2022, там абсолютно исторический рекорд. Поэтому я всегда сравниваю с 2023-м все-таки годом, он был более проблемным. Пока, если брать вот первые 9 месяцев 2025 года и первые 9 месяцев 2023 года, мы еще триллион выигрываем у 2023 года. Но, правда, 2023 год был такой хитрый, там он начинался очень плохо, потому что были введены как раз экспортные, запрет на экспорт в Европу, а конец-то года как раз, знаете, как на финиш накатили, там очень приличные были доходы, поэтому я думаю, что 2025 год может и проиграть даже 2023-му по нефтегазовым доходам, не сильно, но проиграть, то есть там нет такого прям критического провисания, да плюс, и опять же, нам все время представители правительства говорят, что у нас сейчас структурные изменения, и доля нефтегазовых доходов сокращается, и это хорошо. Ну, хорошо-то хорошо. На следующий год 22% должны составить нефтегазовые доходы по плану от всех доходов. Угу. Это очень низкий уровень. Не так давно у нас 40%
Хотя,
было.
Как выясняется, судя по штатам, страной бензоколонкой быть не только стыдно, но и престижно.
Да нет, я с вами, в общем-то, согласен. Но я к чему говорю? К тому, что вот мы, конечно, никак не комментируем готовность к ценовым войнам, но, сейчас повторю, штука достаточно опасная. Тестируя американские сланцы, не забывайте, что вы одновременно тестируете и себя. Вот, опять же, я считаю, что пока ситуация в бюджетной сфере у нас относительно нормальная, да, у нас бюджетный дефицит, он запланирован, он есть, ну, собственно, об этом неоднократно Минфин давал комментарий, что он пока находится в управляемом диапазоне. Но стоит ли искушать судьбу низкими-низкими ценами на нефть? Это большой-большой-большой вопрос. Поэтому ситуация непростая. Посмотрим, что будет дальше ОПЕК плюс решать. Но вот эта дилемма, она сохраняется. Если ограничивать добычу, значит, цены могут увеличиться, но если они увеличатся, американцы опять могут раскочегариться и забрать рынок. А вы видите, американцы, они же нас санкциями выдавливают, и в этом плане это опасная игра. Снизить цены, упадут текущие и ваши нефтегазовые доходы, это тоже понятная
история. А в таком
история.
Ручном, ну, по сути, в ручном управлении, только в мировом масштабе, рынок нефти как долго может существовать, чтобы где-то не рвануло?
Ну, на самом деле, если не произойдет каких-то экстраординарных событий, в общем-то, рынок нефти доказывал десятилетиями, что он, в принципе, может саморегулироваться. Почему? Потому что экстраординарные события, они связаны уже давно. Ну, нет, конечно, мы можем вспомнить там и 73-й год, и 79-й год, но последние, как вы понимаете, истории, они скорее были связаны либо с ковидной ситуацией, либо с геополитикой. В этом плане, кстати, вот то, что на Ближнем Востоке происходит, скорее, я думаю, что, вот вы спрашивали там, может ли вырасти стоимость нефти, я думаю, что сейчас основные надежды на рост цен связаны с, опять, возвращением, как принято говорить, геополитики в цены. Почему? Потому что я даже не только имею в виду ситуацию с Палестиной, но все чаще я вижу комментарии западных востоковедов, что Израиль готовится все-таки к новому удару по Ирану. Вот. А если будет новый удар по Ирану, и вроде как и Трампа к этому склоняют, если они опять ударят по Ирану, опять возникнет как бы ситуация с Армузом, опять будет нервозность. Ну, собственно, мы летом это все проходили, Иран Армуз не перекрыл, но тоже вопрос, тогда не перекрыли, что будет сейчас? А такого рода вероятности, они как бы существуют.
Просто интересно, что если смотреть статистику, вот, например, с 90-х годов по там, 10-й мировое потребление нефти выросло тогда сразу резко на 30%. И как таковая, ну, как бы конкуренция, понятно, была за рынки, но сейчас-то конкуренция вся даже не про рынки сбыта, она про вообще какой-то слом логистики, она про то, что Россию надо не дать России торговать нефтью. Американцы говорят, надо, значит, не дать что-то саудитам, потому что у нас сланцевая нефть. Саудиты говорят, вообще мы хотим просто везде торговать и получать за это деньги.
Вы знаете, такая, да, действительно, вот вы сказали про тенденции. Несколько слов тут можно сказать любопытных. Почему? Потому что, с одной стороны, в течение многих лет шарлатаны из Мирового энергетического агентства обрабатывали весь мир на тему, что скоро, вот буквально в следующем году будет вот этот peak oil, так называемый, то есть год исторического рекорда по потреблению нефти, а дальше человечество покатится вниз, потому что возобновлялка, и пошло-поехало. Ну, как мы видим, каждый год эти все прогнозы откладываются, пересматриваются, и каждый год человечество ставит, ну, я ковид опять же убираю, но каждый год человечество ставит исторические рекорды по потреблению нефти. Это означает, что никакого пика потребления нефти не предвидится. Но рост, прирост этого потребления достаточно, ну, такой слабый, да, то есть в этом плане уже скачкообразного. Если мы посмотрим на большом интервале, вы абсолютно правы, да, там действительно по-прежнему человечество довольно серьезно увеличивает потребление нефти и газа. Но с точки зрения год к году рост уже такой относительно слабый. И в этом плане традиционно предложение нефти в последние годы опережало спрос. Но часто сейчас мы читаем в том же МЭА, что недоинвестировали в нефтегазовые объекты, и вроде как должно из-за недоинвестирования предложение провиснуть. Но оно же, знаете, чего-то пока не провисает,
Это правда, как нужна была нефть,
так и нужна. Я тоже думаю, что эти прогнозы, что сейчас вот схлопнется производство из-за недоинвестирования, они тоже немножко эмоциональны.
Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.